Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Потемко, и в нашей студии сегодня Александр Валерьевич Лежава, экономист, финансист. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте.
Я сегодня предлагаю поговорить о целях и принципах денежно-кредитной политики Центрального банка. Недавно полез на сайт Центрального банка и прочитал вот такую цитату. Она длинная, попрошу потерпеть, но очень интересная. «Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. Ценовая стабильность – важный элемент благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса, так как она, первое, защищает доходы и сбережения в национальной валюте от непредсказуемого обесценивания. Это позволяет поддерживать уровень жизни, а также более уверенно планировать ежедневные и долгосрочные расходы. Второе. Защищает граждан с невысоким уровнем дохода. Такие семьи в основном покупают недорогие товары первой необходимости. Стабильно низкая инфляция позволяет поддержать уровень потребления. Следующее. Способствует повышению доступности заемного финансирования для компаний, так как снижает инфляционную премию, которую банки закладывают в процентные ставки. Упрощает финансовое и инвестиционное планирование для бизнеса. И последнее. Увеличивает доверие к национальной валюте и создает условия для снижения валютизации активов и обязательств экономики. Это, в свою очередь, снижает влияние изменения внешних условий на экономику. Александр Валерьевич, прокомментируйте, пожалуйста, эту цитату с сайта Центрального банка.
Ну, на самом деле, цитата достаточно большая, и она в значительной степени повторяет, если не ошибаюсь, статью 3 закона о Центральном банке. Но комментировать ее всю целиком сразу достаточно сложно. Давайте просто пройдемся по частям.
Да, давайте.
Потому что, ну, это... Основная цель – это ценовая стабильность. Можно ли назвать то, что у нас сейчас происходит, ценовой стабильностью? Ну вот, давайте посмотрим. Один из базовых, скажем так, товаров народного потребления, продуктов, картофель, за прошлый год подорожал более чем на 90%. Это ценовая стабильность. И так вот, если мы начнем смотреть по всем этим самым, по всем базовым вещам, получается, там 30%, там 40%, там 90%, а при этом общая базовая инфляция у нас 9,5%, как говорит Росстат. Причем Банк России, когда говорит про инфляцию, он ссылается не на свои показатели, не на монетарную инфляцию, не на то, сколько он денег напечатал за год, а на то, на некое среднее значение по инфляции, которое дает Росстат. Причем, если мы посмотрим, у Росстата, во-первых, масса методик, по которым он может это посчитать, и вопрос, какую он в данный конкретный момент выбирает, это вопрос отдельный. И плюс немаловажно еще заключается в том, что он даже в той методике, по которой он это считает, он меняет параметры. То есть вот в 2025 году там уже часть, насколько я помню, группировок выведена, а часть новых введена. Но это даст наверняка более хорошие показатели, чем 9,5. Более красиво, а то 9,5 как-то не очень хорошо выглядят. Поэтому вопрос по поводу ценовой стабильности, он, мягко говоря, очень специфичный. Конечно, если мы говорим про ценовую стабильность сейчас и то, что было в начале 90-х, когда там было 240 годовых, доходило до этого, то сейчас, конечно, 20% – это стабильно. 20% – это вот та монетарная инфляция, которая была по год-году на 1 декабря. Я думаю, сейчас появятся данные на вот 1 февраля, опубликуют за 2024 год, и величина будет, ну, скажем так, не меньше, чем 20%, а, скорее всего, даже больше. Это вот первое. Значит, защищает доходы и сбережения в национальной валюте от непредсказуемого обесценивания. От непредсказуемого защищает, а от предсказуемого не защищает совершенно. Причем, если мы вот говорим про инфляцию, про политику Центрального банка, вот приводится обычно какое-то среднее значение, там вот, неважно, 9,5, 20, не суть важно. Но все старательно молчат о том, что любая инфляция, она индивидуальна. Она зависит от того, на каком, какой у вас уровень доходов. И чем он выше, тем она у вас ниже. Опять же, все зависит от того, где вы в этой цепочке распределения денег стоите. Если вы стоите в центральном банке, она у вас минимальна. Если у вас коммерческие банки, она повыше, но ниже, чем у конечного получателя. А самая высокая, она у наименее защищенных слоев общества. Тех, кто сидит на всяких там, на пенсиях, на стандартных государственных выплатах. То есть, вот это самая незащищенная часть. И когда говорят там 9,5%, ну, у населения, естественно, возникают большие вопросы, когда они идут в магазин и видят те цены, которые за год изменились. Так, что следующее? Это позволяет поддерживать уровень жизни, а также более уверенно планировать ежедневные долгосрочные расходы. Может ли обычный человек, обычный трудящийся, поддерживать тот уровень жизни, который у него есть, при нынешнем уровне инфляции? По одной простой причине, что всегда заработная плата отстает от уровня инфляции, можно сказать однозначно, нет, не может. Обычный человек этого не может. Потому что темпы прироста заработной платы всегда отстают. Это как-то корректируется. И вот если мы посмотрим на тех же самых пенсионеров, вот говорят, необходимо повысить до вот текущего уровня инфляции. Там вот на 7% с лишним подняли, но надо вот по реальному, до 9,5%. Ну что, 9,5% накинут? Нет, 2,2%. Это, конечно, лучше, чем ничего, но это все равно меньше, чем та реальная инфляция, которая есть. Есть еще один достаточно серьезный аспект, который связан с инфляцией и с тем процессами, которые с этим связаны. Он заключается буквально в следующем. Если у вас инфляция 20% в этом году, а вы накинули 9,5%, и в следующий год она 20%, то реально-то она за два года уже не 20% год к году, а выше. Потому что у вас это накапливается. И если вам в этом году заплатили 9,5% и 9,5% накинули в следующем, посчитав так же, то у вас разрыв только увеличивается. И, соответственно, уровень благосостояния граждан падает. То есть для того, чтобы поддерживать уровень благосостояния на том же уровне, люди вынуждены тратить свои накопления, если они у них есть. С учетом того, что для подавляющего большинства граждан эти накопления либо вообще отсутствуют, либо минимальны, то это удар по их благосостоянию. Они будут вынуждены переходить на более дешевые товары, услуги и так далее. Или отказываться от этого. Потому что необходимо хоть как-то жить. Жить, питаться, там, ездить на работу. То есть это вот к вопросу о том, что защищает граждан с невысоким уровнем дохода. Это прямой удар. Способствует повышению доступности финансирование для компаний, так снижает инфляционную премию, которую банки закладывают в процентные ставки. Сразу возникает предельно простой вопрос. Банк – это благотворительное общество или коммерческая организация? Это коммерческая организация. Цель у нее предельно простая – получение дохода и получение прибыли в идеале. Поэтому, если банк повышает ставку базовую, то и банки повышают свои ставки пропорционально. Они закладывают все это в цену тех денег, которые они готовы предоставить. А при 21% годовых, которые сейчас есть, ну, сам Бог велел накинуть несколько процентов. Так что 27-30% – это вот совершенно нормальная ставка.
Ну, это мы уже видим, вот, то, да, что происходит. Вот, как каждый человек ходит в банк каждый день практически. Ну, раз в месяц точно там бывает. И все это видно.
Проблема в чем? Может при таких ставках нормально развиваться экономика? Промышленность та же. Нет, не может. Потому что если у вас ставки стабильны, вы можете как-то прогнозировать там, на 3, на 5, на 7 лет, то здесь же получается ситуация, когда вы ничего прогнозировать не можете. У вас чем выше ставка, тем меньше горизонт планирования. Если вспомнить те же самые начала 90-х, горизонт планирования был не то, что там какие-то месяцы, недели. И в нынешних условиях складывается ситуация, ставка высокая, могут предприятия взять кредиты? Не могут. А если могут, то высока вероятность того, что они просто разорятся. Ну, потому что нет таких бизнесов, которые в нынешних условиях могли бы приносить такую прибыль. А что делают те же самые банки? Готовы они кредитовать промышленность под такие ставки? Тоже не особо, потому что они прекрасно понимают, что они сегодня деньги дадут, а им же нужно получить обратно, плюс получить прибыль. Что им проще сделать? Выдать кредит вам как предприятию и рисковать то, что вернут, не вернут, там потом непонятно, что с этим предприятием делать, если оно пролетело. Или разместить в том же самом центральном банке по 21 годовых. Да. Поэтому банки с удовольствием разместят в центральном банке там сколько сейчас, 6 или 7 там, триллионов рублей болтается. Прекрасный бизнес. Никто вообще без риска зарабатывать не хочу. Только что тогда с промышленностью делать? А проблема-то на самом деле гораздо более такая серьезная и широкая, потому что высокая проблема у промышленности. Не могут взять подкредитоваться под свои операции, сокращаются инвестиционные программы, сокращаются программы производства, потому что тех, кто может купить произведенные ими товары, тоже количество сокращается. Предприятия вынуждены сокращать производство. Сокращение производства – это увольнение. Увольнение рабочих – это рост социальной напряженности и проблем с рабочей силой. И когда там говорят, что вот у нас проблемы с рабочей силой, я боюсь, что с такими подходами у нас в этом году могут начаться проблемы не столько с рабочей силой, а с ростом, резким ростом безработицы. Поскольку предприятия будут закрываться, и это уже... Вот смотрите, что произошло буквально, ну вот, ну или происходит сейчас. А потребительская инфляция – это, конечно, очень нехорошо. Потому что, ну, удар по благосостоянию трудящихся, это понятно. Но если мы посмотрим несколько шире, предприятия начинают закладывать вот эту вот инфляцию уже в цену своих товаров. То есть инфляция из чисто потребительской начинает переходить в инфляцию промышленную, в производственную инфляцию. То есть уже заранее закладывается повышение цен. Причем, если мы посмотрим на тех же самых... на те же самые государственные компании, цены которых регулируются, на 25-й год повышение заложено больше, чем на 24-й. О чем это говорит? О том, что инфляция будет разгоняться. И если мы посмотрим, например, на то же самое, то, что вот последний раз Банк России оставил ставку на 21%, на 21%, да, он оставил, но кто помешает ему поднять в следующий раз? Никто. Потому что он видит, что денежная масса увеличивается, и исходя из того пути, который он выбрал, на самом деле порочного пути, он просто не будет сворачивать с него.
Но ведь смотрите, вы еще не сказали, что повышение ставки – это тоже разгон инфляции, потому что все предприятия закладывают себестоимость, обслуживание долга своего.
Это ускоряет, естественно.
Фактически повышение ставки – это то же самое, что гасить бензином огонь.
Да, вы совершенно правы, потому что это ускоряет. Я неоднократно писал в своем телеграм-канале «Лежавы, деньги и жизнь», что ну, нельзя этого делать, потому что ну, это ведет просто к тому, что все, с одной стороны, да, банки живут хорошо, а все остальные, а у всех остальных возникают проблемы. И в конечном итоге банки являются всего лишь, что называется, предприятием, прежде всего, сфера обслуживания, а не производством. А люди-то потребляют реальные товары. И от того, что банки провели расчеты, да, замечательно, там это снижает издержки производств по перечислению денег, по оплате товаров, но это не решает вопроса по производству этих товаров. Сейчас вот подходит дело к весне, идет потихонечку, при 23% или там 25% готовы те же самые сельхозпредприятия брать кредиты в коммерческих банках под новую посевную?
Да нет, конечно.
А если нет, то это следующий вопрос, это вопрос с продовольствием. А это уже продовольственная безопасность страны в полный рост. Поэтому здесь действия Центрального банка, на мой взгляд, крайне опасны.
Ну, мы тоже, мне кажется, попали в какой-то сейчас штопор, из которого уже сложно выйти. То есть ставка повышается, цены растут, ставка повышается, борьба с инфляцией и так далее, и так далее. И что-то мы в какой-то водоворот попали, из которого, ну, не знаю, насколько будет нам
выйти. Выйти можно. Да. Пути решения. Вот, поделитесь. Пути решения существуют. Но в данном случае проблема-то в чем? В том, что вот тот путь, который был выбран, то, что мы с одной стороны печатаем деньги, а с другой стороны повышаем ставку, чтобы это не выливалось на рынок, но это был изначально порочный путь. Почему было сделано? Ну, все прекрасно понимают, что идет СВО, на финансирование необходимы средства. Но вместо того, чтобы, например, те же самые в свое время, когда все это начиналось, выпустить те же самые военные облигации, за которые заплатит та же промышленность, население там, как делалось уже не раз. Да, это удар, но все понимают, для чего это нужно. Там ясна цель всего этого мероприятия. Ты финансируешь свои военные усилия. Но выбрали другой путь. Давайте мы будем увеличивать денежную массу и повышать ставки для того, чтобы затормозить инфляцию. То есть одной рукой мы делаем одно, другой делаем противоположное. И боремся друг с другом.
И как-то ничего не получается.
Ну, а результат? Какая рука победит в конечном итоге, правая или левая, вот, как вы считаете?
Вы знаете, в этой связи у меня вопрос возник. Тут в последнее время в общественном пространстве появилась резкая критика со стороны крупных промышленников уже, да, прямо самых крупных, в отношении Центрального банка. Ну, вот при этом президент неоднократно говорил, что он доволен работой Центрального банка. Вот тут какое-то появилось противоречие. Ну, вот как можно вот это расценивать? Чем это вообще может закончиться?
Ну, вы знаете, чем это может закончиться? Последствия могут быть самые разные и плохо предсказуемые. А то, что промышленники высказывают критику в отношении Центрального банка, это, на мой взгляд, естественный процесс. Потому что в отличие от Банка России, который ни за что, по большому счету, не отвечает и даже не выполняет то, что ему предписано законом о Центральном банке.
Ну, мы цитату сегодня разобрали.
Но он просто не выполняет это, причем не делает это уже на протяжении, пожалуй, всего времени своего существования. Там бывали определенные периоды, когда какие-то намечались проблески, но все это достаточно быстро гасло. Поэтому тем же промышленникам, у них есть совершенно разные задачи. У них есть задачи по производству там, продукции специального назначения, гражданской продукции. Там. Если что-то можно каким-то образом там, финансировать, это одно дело. Но вы же существуете, вот те же самые крупные предприятия, они работают многие по госзаказам. Госзаказ что это? Это конкурс, это фиксированные цены. В рамках этих фиксированных цен они должны работать. Но при том подходе, который есть, могут ли они выполнить тот госзаказ с теми условиями, даже на протяжении вот года, когда они работают? Но у вас в начале года это стоило 100 рублей, а в концу уже 120. В вашей модели экономической эта инфляция была заложена? Наверняка нет. А, соответственно, невыполнение госзаказа, особенно если это еще относится к какой-то сфере, связанной с военным производством, да это тюрьма. Промышленникам это нужно. Они готовы рисковать своей головой из-за действий Центрального банка.
Ну, то есть они на эту дискуссию и вынесли ее в открытое пространство уже от некого отчаяния, получается.
Да, по большому счету, на мой взгляд, да.
Ну и последний, наверное, вопрос у меня к вам будет. Значит, как вы думаете, чем закончится эта борьба промышленники, Центральный банк и ставка 21% – это потолок, или либо это будет безумие продолжаться и дальше?
К сожалению, я боюсь, что безумие продолжится. Ну, по крайней мере, вот в обозримой перспективе. Если, конечно, все не будет развиваться по достаточно негативному сценарию, когда просто будут вынуждены убрать вот это вот действующее руководство и поставить кого-то нового.
Руководство Центрального банка,
да, вы конечно,
имеете в виду, да?
Да, потому что ну, с теми подходами, которые есть, это, к сожалению, не менять они ничего не хотят, не меняться сами не хотят.
Понятно. Александр Валерьевич, спасибо за ответы на вопросы. До свидания.
Спасибо вам.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.